подкасты «Радио Свобода».
Беларускаму праваабаронцу Роману Кісляку пагражае дэпартацыя з Грузіі. Паводле яго, у Грузіі знаходзяцца больш за 14 тысяч беларусаў, якія прыехалі ў краіну пасля падзеяў 2020 году. Добры дзень, тут Ганна Соус, у жывым эфіры «Піка свабоды». Мы пагаворым з праваабаронцам Раманам Кісляком пра тое, чаму беларусам адмаўляюць у прытулку ў Грузіі, наколькі гэтая краіна цяпер бяспечная для беларусаў. Добры дзень.
Добры дзень.
11 ліпеня грузінскі апеляцыйны суд адмовіў вам у прытулку, і вам належыць цягам 30 дзён з'ехаць з Грузіі, інакш пагражае дэпартацыя з краіны. Пасля рашэння суду ў пятніцу вы сказалі свабодзе, што лічыце, што ёсць палітычна матываваны загад адносна ўсіх беларусаў, якія просяць прытулку ў Грузіі з палітычных прычынаў. Патлумачце, калі ласка.
Ну, проблемы белорусов начались в 2023 году, когда все визы ранились, выезжали, въезжали, обнуляли срок пребывания, потому что можно находиться год. И тогда весной Евгения Гацка, одного из основателей белорусской диаспоры Аджарии, не пустили на визы ранее. И вот тогда стало понятно, что грузинские власти не хотят, чтобы в Грузии была такая сильная диаспора, чтобы мы друг другу помогали. И поэтому я не визаранился уже в тот год летом, уже подавался на убежище, потому что я понимал, что я в Грузию не въеду.
Роман, давайте потлумачим визаран для людей, которые не ведают, что это такое.
Ну, визаран с английского переводится «бегство от визы». Да? То есть это такой обход процедуры. По идее, необходимо получать вид на жительство или визу. Виза нам, белорусам, не нужна. Мы можем находиться без визы до года. И вот белорусы пользуются этим, приезжают, год прибывают, потом куда-либо выезжают. И главное, что выехать, въехать, и срок пребывания обнуляется, и можно пребывать. И, ну, проблема в том, что пограничники могут в любой момент не пустить человека, и с точки зрения прав, стандартов прав человека, как бы нет обязанности чужого государства пустить в страну. Люди есть, которые получают вид на жительство, есть, которые подаются и не получают. Это тоже в Грузии такая лотерея, иногда непонятно, кому дают, кому нет. Немного такой, знаете, как бы случай, ну, понятно, что есть какая-то система, но мы ее не видим, говорят, что есть квот. Поэтому все визаранились. И когда есть угроза, что не пустят на визаране, тогда уже как бы мы входим в такую более жесткую процедуру. Это, в общем-то, то, чем мы на самом деле являемся, да, мы являемся беженцами де-факто. Но чтобы стать де-юре, надо подать на убежище, стать просителем убежища и получить вот этот статус. Вот я подался, и многие белорусы, в основном те, у кого заканчивается паспорт, или те, кто хочет оставаться, они подавались, это больше 80 белорусов подались.
И выник, які адмова, так? А яким чином это патлумачено?
Смотрите, во-первых, власти грузинский департамент миграции МВД вообще не рассматривал заявление. То есть некоторые ждали 3 года. Хотя процедура предусматривает, что полгода на рассмотрение могут продлить до 21 месяца. Но некоторые, есть как минимум 4 семьи, которые ждали больше этого 21 месяца. Некоторые там 3 года, то есть рекордсмены. То есть это тоже считается, у нас у правозащитников считается такой отказ через нерассмотрение. Ну, просто вот лежат заявления и все. То есть, по сути, процедура не работала. Была одна семья, которым отказали в 2022 году после начала войны. Вот они обжаловали и недавно получили отказ уже в апелляции. Вот это вот единственное. А всем остальным начались отказы как раз летом и осенью прошлого года. 24-го, накануне, во время и после выборов в грузинский парламент, вот они решили, что как бы уже не будут нас держать в таком подвешенном состоянии, а стали всем отказывать. И все получают отказы, есть дела, которые не рассматриваются по-прежнему. Как они их выбирают, сложно сказать, но все по всем отказам, по большинству отказов люди идут дальше в суд и обжалуют в суде вот эти отказы, вот что я и сделал.
А чым вы тлумачыце тое, што прынятае рашэнне не разглядаць ці адмаўляць беларусам? Гэта звязана з тым, ну, як многія назіральнікі лічаць, што цяперашняя ўлада пэўным сэнсе пра расійская, грузінская, ці это ўласна грузінская палітыка ў дачыненні да беларусаў?
Ну, напрямую мы ответа не получали от грузинской власти, да, они как бы не давали ответа. Почему? Есть несколько версий. Есть версия, чтобы не злить там, допустим, власти Беларуси, одна версия. Есть такая, бытует, скажем так, ходит среди белорусов другая версия, которая, мне кажется, ну, имеет более такое основание, что, в общем-то, грузинские власти немножко так с опаской смотрят на белорусов, особенно на белорусов политических, гражданских, журналистов, потому что мы приезжали, мы каждую неделю проводили акции, да, до начала войны, почти каждую неделю были акции, они были белорусские, иногда мы протестовали по грузинской тематике, вот, допустим, по поводу того, что вступило соглашение между КГБ и службой госбезопасности Грузии об обмене данными, вот тогда мы два раза протестовали, что даже премьер-министр высказывался по этому поводу. И, на мой взгляд, они вот увидели вот эту вот опасность. Сейчас в Грузии политический кризис, вы знаете наверняка, да, что прошли парламентские выборы, часть партии, которые считают, что были сфальсифицированы выборы, там, да, масса вопросов, в общем-то, они не взяли свои мандаты, и в дальнейшем вот было заявление премьер-министра Кабахидзе о том, что мы приостанавливаем интеграцию в Евросоюз, и это вот 28 ноября, если не ошибаюсь, вызвало такие вот протесты, которые продолжаются каждый день. По сути, вот в условиях такого кризиса, конечно, ну, власти пытаются избавиться еще от других политических активных, пусть даже не грузинской оппозиции, а как белорусов там или россиян или еще кого, кто они подозревают, что мы как-то, возможно, они считают, что мы как-то будем им мешать. Не знаю, что они думают, но вот есть такое подозрение, что мы какой-то чуждый классовый такой элемент. Не знаю, вот есть такое мнение. На самом деле ответов нет. Мы не знаем, потому что они не говорят и молчат, и не раскрывают истинные причины.
А что вы собираетесь теперь робить? Я так разумею, у вас есть 30 дзён, ці вы з'едзеце, каб вот пазбегнуць гэтай дэпартацыі, ці застанецеся, працягнеце змагацца, ці ёсць легальныя спосабы змагацца?
Ну, моя проблема уехать, это еще такой сложный такой квест уехать, потому что пока не рассматривали, у меня закончился паспорт. То есть, если бы они за полгода рассмотрели, как должны были, у меня был бы выбор, я мог бы забрать паспорт и куда-то уехать. Но пока не рассматривали, около года, паспорт закончился в феврале 24-го, мне, в общем-то, и не так много возможностей уехать без действующего паспорта, скажем так. Это достаточно сложно. Я планирую подать обращение, ну, комитет по правам человека, либо в аналогичный ООНовский комитет, возможно, в Европейский суд по правам человека. Вот буквально на этой и следующей неделе буду решать этот вопрос. И понимаете, здесь еще такая ситуация, что мы находимся, вот есть законы, да, но не все урегулировано, да, то есть есть 30 дней на то, чтобы требование такое, 30 дней, когда все заканчивается, человек должен покинуть страну, если нет другого правового основания. Когда начинаются эти 30 дней течь? Юристы говорят, после получения мотивированного решения. Но это нигде не закреплено. Поэтому сейчас я буду как раз выяснять, вот как, когда начинаются течь, сколько у меня времени. Потому что мне обещают мотивированное решение только в сентябре, не раньше сентября. Я еще даже результативное не получил. Это первый момент. Второй момент, в общем-то, вот как раз вот подача в такие международные органы, подача, регистрация дела, и получение временных мер защиты, это как раз будет как бы другое правовое основание для пребывания на территории Грузии. И уже там по обстоятельствам буду решать, оставаться либо уезжать.
Мы вернемся до вашей ситуации, до ситуации с іншими белорусами в Грузии трошки позднее. Зараз я пропоную поговорить про зняволенных правоборонцев весны. 4 года тому были арештованы правоборонцы весны Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Власть Лапкович. Яны осуджены, отповедно, на 10, 9 и 7 годов турмы. Я пропоную поглядеть фрагмент документального фильма «Як правоборонцы весны ратуют белорусов», які зробили журналисты «Свободы» в 2021 году. Правоборонцы говорят про то, что будет, коли яны опынутся за кратами.
Я думаю, то, что мы будем побач. Навод, коли мы будем сидеть, есть шмат-шмат международных организаций, которые никуда не денутся. Есть уже великая колькость правоборонцев, которые были вымушены уехать. які будуть працягваць гэтую працу за мяжой.
Ну, такое можа здарыцца. Гэта такая апокаліптычная карціна, але яна калісьці была ў нашай гісторыі. Савецкі Саюз і пачатак 80-х, разгром праваабарончага руху савецкага, калі фактычна всіх праваабаронцаў, вядомых, менш вядомых, пересадзілі, хтосьці там з'ехаў за мяжу, і фактычна таких от праваабаронцаў, які б дзейнічалі на свабодзе, фактычна не засталося. Такое, напэўна, можа здарыцца. А што рабіць беларусам? Беларусам бараніць сабе. Ввогуле, тут трэба зразумець, што, напэўна, акрамя нас саміх, ніхто нічога не зможа змяніць у гэтай краіне.
Праваабаронец – гэта ж не той чалавек, который владеет некімі спецыяльнымі ведамі, навыкамі, умельнямі. Паверце, што калі пасаюць адных, з'явяцца іншы. Я ў гэтым просто перакананы, што людзі, якія будуць бараніць іншых, з'явяцца заўсёды. І калі гэта будзе не весна, таму што яны будуць усе сядзець, значыць, з'явяцца іншыя людзі. Магчыма, я вельмі на гэта спадзяюся, што калі, не дай Бог, такое здарыцца, вельмі гэтага не хацелася б. Ну, але калі гэта здарыцца, то, можа быць, гэта будуць тыя, каго мы вучылі на нашых летніх школах і нашых розных школах, і тая моладзь, якая зараз прыйшла в грамадзянскі, в грамадскую актывізм. Таму заўсёды з'явяцца людзі, якім важна так, пытанне справедлівасці, права і бараніць тых, хто аказаўся такі в сітуацыі поўнага бесправя з боку ўлады.
Тое, што мяне ўразіла і тое, што мне вельмі, ну я сказаў бы, прынесла моцнае такое задавальненне ўнутранае, тое, што мы ўбачылі от пасля гэтых пасля таго, як інфармацыя пра катаванні дайшла да беларускага грамадства. І тыя патрабаванні, якія патрабавала беларускае грамадства, вось гэтыя 100-тысячныя дэманстрацыі, гэта фактычна тое, што патрабавалі і заўсёды і беларускія праваабаронцы. Гэта правядзенне справядлівых выбараў. Гэта каранне тых, хто здзяйсняў гэтыя злачынствы. І гэта вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Дык гэта наша як бы місія, гэта нашыя стратэгічныя лозунгі, тое, што мы заўсёды дабіваліся. Вельмі важна зразумець, што нашыя правы ў нашай сітуацыі могуць абараніць толькі ўсё беларускае грамадства, ніякія асобныя там праваабаронцы ці журналісты. Сапраўды, нас могуць вельмі моцна рэпрэсаваць, нас могуць там пахаваць па турмах ці выгнаць там з краіны, але ў гэтай сітуацыі толькі мільёны беларусаў могуць абараніць свае правы. Таму от вельмі важна, каб гэтае жаданне і гэта настойлівае патрабаванне у выкананні правоў, якія датычацца кожнага грамадзяніна, каб гэтая просьба і гэта як бы ціск ішоў ад усяго беларускага грамадства.
А цалкам фільм журналістаў свабоды можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Рабан, я паглядзела якраз ваше інтэрв'ю пасля прысуду вяснаўцам, і вы тады назвалі вяснаўцаў закладнікамі беларускай сістэмы, якімі могуць гандляваць, эта цытата з захадам. Аднак самі вы тады былі катэгарычна супраць такога падыходу гандлю людзьмі. Цяпер якія шанцы вызвалення нобелеўскага лаўрэата, яго паплечнікаў, праваабаронцаў, вы бачыце у кантэксце перамовы прадстаўнікоў ЗША з уладамі Беларусі?
Ну, шансы достаточно высокие. Людей задерживали как раз для того, чтобы потом что-то получить. Потому что это очень сильно затянулось. Я не сомневался никогда, что вот, людей закрывают. И чем дальше, тем на большие сроки, чтобы показать давление, сломать с одной стороны. Это одна цель. Вторая, чтобы при торговле или переговорах с Западом можно было что-то отдавать. К сожалению, белорусский режим не воспринимает нас, общество, правозащитников, политиков, оппозиционных журналистов, не воспринимает нас как субъект для разговора. Да? У нас нет вот этой субъектности. И поэтому и разговаривает только там с Западом, с США, с Европой, с другими странами. А нас не воспринимают. Наша правозащитная работа заключается в том, что вот получать и распространять информацию, использовать какие-то механизмы, которые все меньше и меньше в Беларуси, все меньше возможностей для защиты. И вот в нынешней ситуации, 25-й год, когда мы стоим на таком уровне, как когда-то мы наблюдали там Узбекистан или Туркменистан. То есть условно живых и на свободе правозащитников нет. Они либо через какое-то время, когда появляются, они либо умирают, либо садятся в тюрьму, либо уезжают в эмиграцию. Вот сейчас такое же состояние ужасное для работы. Но тем не менее, те, которые уезжают, тем не менее работают. И «Весна» продолжает работать, и другие организации, они, к счастью, продолжают работать. Более того, по итогам 2020 года правозащитников и правозащитных организаций стало больше. То есть правозащита стала как элемент для работы в других организациях. Были исследования, когда показывают, что там даже больше 200 организаций считают себя правозащитными, имеют правозащитный элемент. Это очень хорошо. То есть ну, по неволе мы сами занимаемся, вот как мои коллеги весновцы, мы сами занимаемся самопомощью, мы сами, белорусы, сами себе помогаем, сами становимся правозащитниками, сами друг другу помогаем. Также и в диаспоре мы друг другу помогаем. Диаспора наполовину тоже правозащитная.
Мы у живым эфиры с правоабаронцем Романом Кисляком. Вы можете задать ему пытанне, а так само пракаментаваць, выказаць сваё меркаванне, канешне, калі гэта для вас бяспечна. І мы вяртаемся, як я і казала, да тэмы беларусаў у Грузіі. Ну, паводле статыстыкі, у 2019, з 2019 па 2024 год Грузія не задаволіла ніводнага хадайніцтва беларусаў аб наданні прытулку. Адхілена 56 заяваў, калі гэта дакладная інфармацыя, калі гэтых заяваў не было больш. Якое ваше тлумачэнне, я яшчэ раз хачу гэтае пытанне вам задаць?
Ну, мы наблюдали, что на уровне департамента, на уровне МВД, Министерства внутренних дел Грузии, было принято решение всем отказывать. Это было очевидно. Что даже то, как первоначально проводились интервью, было видно, что те сотрудники допускали, что нам дадут, ну, даже как бы думали, что нам дадут статус, потому что есть дела очень сильные, журналисты и правозащитники, и другие люди, у которых достаточно сильные кейсы. Но тем не менее, уже сейчас очевидно, видно, что как бы больше формальный такой подход, потому что те люди, которые принимают решение, они приняли решение всем отказывать, и вот сотрудники департамента уже знают об этом, просто выполняют формальные процедуры, мы подаем заявление, они опрашивают, второй раз опрашивают, рассматривают документы, иногда теряют эти документы, иногда такие, как мы говорим, дурацкие вопросы задают, не понимая, что происходит в Беларуси, они не понимают на самом деле до конца, какой уровень репрессий, что сейчас, какой уровень нарушений прав человека происходит в Беларуси.
А какие пытания задают? Вы, кажется, дивные пытания задают. Какие, например?
Они рассматривают это, знаете, как с точки зрения, что в Беларуси нарушаются права, и есть механизмы, как вот в Европе, как в Грузии, да, то есть можно обжаловать, можно... Меня спрашивают в суде, там, у вас есть обвинительное заключение? Я говорю, ну, во-первых, обвинительных заключений нету с конца 90-х, это первое, да, то есть есть постановление о причине качества обвиняемого. Но я его получу, лично вот я, только когда я окажусь в Беларуси, когда меня в наручниках привезут, тогда мне, возможно, в СИЗО выдадут постановление о причине качества обвиняемого. Он говорит, ну, а вот не нанять адвоката. Они не понимают, что как бы уровень вот этого беспредела, когда адвокаты не связываются даже со своим подзащитным, когда идут вот эти дела спецпроизводства, да, то есть так называемые заочные разбирательства. То есть адвокаты же не выходят на связь, опасаясь, что их привлекут. Ну, то есть нет системы верификации. Это, ну, вообще ужасная ситуация, которую грузины не понимают. То есть они не понимают, что людей задерживают, и там их избивают, их вынуждают, даже бывает не избивая, их принуждают, оказывает очень сильное психологическое давление, которое иногда достигает уровня пыток, когда людей содержат годами, я помолчу там про желтые бирки, но когда людей содержат годами инкоммуникада, когда нет связи с внешним миром, это тоже является пыткой. Ну, вот эти все моменты, они...
Вы маете на увазе чиновников, людей, которые принимают это решение, те агулам грузинское громадство, ну, тяжко верить, что люди не уявляют, что отбывается в Беларуси. Те, это тычется непосредственно выканавцев.
Прежде всего, это касается чиновников, которые сталкиваются с нашей ситуацией. Да? Это сотрудники департамента, там, допустим, прокуратуры, где мы обжалуем, это судьи. Ну и в обществе тоже нет понимания. То есть я вижу по комментариям там, грузинских оппозиционных политиков, они, я думаю, что есть часть людей, которые видят, наблюдают, но они тоже не понимают, что вот... то, в чем они оказались в этой ситуации, да, вот эти уровень репрессий, он еще не достиг такого уровня, как в Беларуси, и мы просто сидим и наблюдаем вот эти флешбеки, как что меняется и как к чему идет. И я думаю, что ну, грузины жили вот долгое время в такой очень сильной вольнице, да, то есть такая вот, по сути, либертарианское государство, когда... И это очень расслабило, и в том числе и наших коллег-правозащитников, НГОшников и политиков оппозиционных. Многие не знают, много кто знает, но очень много кто и не знает. А в обществе ну, достаточно мало информации. Мы все-таки вот мы убеждаемся, что люди живут в своих таких информационных пузырях. И мало что знают. То есть, ну, если полицейские, когда мы проводим пикеты, подходят и говорят, ну, у вас же не так плохо, там, какая зарплата. А вот мы видим, что Лукашенко ругает чиновников за обосранных коров. Вот у них вот уровень видения ситуации в Беларуси, это то, что Лукашенко ругает чиновников за то, что коровы обосранные, какие-то грязные, понимаете? Простите же вот за такой натурализм. Ну, вот этот уровень понимания, вот у полицейских. Поэтому, конечно, мы хотим в процессах, мы хотим уже в департаменте сейчас уже меньше, говорят, меньше дурацких вопросов задают. Вот последний, кто сейчас идет интервьюироваться, уже понимание приходит. Но это, наверное, месяцы и годы. Наша задача – это в судах добиваться. Вот мне не удалось. Ну, не особое как бы дело, это дело об угрозе государственной безопасности, оно в особом порядке идет. Но по другим делам мы будем пытаться достучаться до судей о том, что, в общем-то, комитет против пыток признал в прошлом году, что пытки проводятся в Беларуси на системном уровне. Это очень важное было решение. Есть этот отчет, который мы ну, вот, экстрактировали, сделали выдержку из такого большого отчета вот это, именно по этому вопросу. Мы его перевели на грузинский, нотариально удостоверили. Сейчас передаем всем белорусам, которые идут в департамент или идут в суды, чтобы они представили и доказывали, что в Беларусь нельзя возвращать.
Роман, я ще хотела вас запитати, ну, от більш за год тому парламент Грузії прийняв репресивний закон об заміжних агентах, аналогічний російському. Яким чином він закриває білорусів, які знаходяться у Грузії?
Ну, закон этот так сформулирован, что он сразу напрямую нас касается. Если мы, нас, мы просто сейчас нет никакого движения, нету счета, закрыт счет, нет движения, и поэтому мы не подпадаем. Но если мы в интересах, мы являемся, любой гражданин иностранный, в том числе гражданин Беларуси, является иностранной силой, так говорит этот закон. Если мы и в интересах диаспоры передаем какую-то сумму, сразу получается, вот ее, она больше вот этого процента и получается не зарегистрировать. Мы ушли от этого, мы не проводим никаких операций, просто оплачиваем как физические лица, чтобы не подпадать под этот закон, ну, потому что он дурацкий. Ну, этот закон – это вот как бы только начало, на мой взгляд. Сейчас дальше проводятся новые законы, изменяется практика. Вот последняя информация, что висела годами многие налоговые дела, и сейчас пришла информация о том, что у бюджета не хватает средств, и они... Эти дела даже судьи не отпускают в отпуск. У некоторых адвокатов там в неделю по несколько десятков дел, они срочно ищут бюджет средства. Или вот они меняют закон о международной защите, о правом положении иностранцев, тоже ужесточается. Там было очень много дыр, много серых зон, что-то упорядочивается. Но многие вопросы делаются таким образом, мы даже не понимаем, как это будет работать. Поэтому в Грузии много нелегалов, до 15 тысяч нелегалов, и среди них есть белорусы, к сожалению. И мы вот столкнемся с этой дилеммой, что они будут делать, будут депортировать, когда будут ловить таких людей.
А скажите, пожалуйста, вот я все же про безопасность. Есть погроза, что депортация может отбыться у Беларуси? Вот был депортованный журналист Мелешко, его депортовали у Польши, так? Ну, вот то, с чем сутыкаются белорусы, что просто у них проблемы с документами, они не пожиданы в этой стране, але ці есть реальная небезпека, ну вот и той же подписанная домова об супрацовництве спецслужбов Грузии и Беларуси, ці есть небезпека, что будут выдавать белорусов у Беларусь?
Ну, проблема в том, что пока этого не было, к счастью, пока этого не было, или мы не знаем про эти случаи, где-то депортация какая-то есть в статистике, но мы не знаем эти случаи, возможно, это те, кто задерживались по уголовным преступлениям белорусы. Пока этого не происходит, какой-то ну, вот, ни единичных, ни массовых депортаций не происходит. Ну, все это может быть первый раз, и все это может начаться и двигаться, потому что политика меняется. И еще раз повторюсь, мы наблюдали за одним делом. Это этнический грузин, который жил в Турции, а потом перебрался в Грузию. Он не смог здесь легализоваться. И оно очень дело показательно для нас, белорусов. Его, в конце концов, депортировали в Турцию. И у него была такая же ситуация. Турция аннулировала ему паспорт. И у него не было паспорта. Его не могли депортировать в другую страну, потому что как он поедет без паспорта в другую страну? Вот проблема в том, что мы в такой ловушке находимся, тех людей, которые будут задерживать. И у меня такая же вот, ну, пока ситуация. А куда мне ехать, если у меня нет действующего паспорта? Какое государство примет? То есть сейчас решается вопрос на политическом уровне. И ОСТ и АПК присоединились к тому, чтобы решать вопрос, что белорусов, которым отказали убежище, у которого уже нет действующего паспорта, но он хоть есть в наличии, хоть как-то вывозить в какие-то страны. А есть люди, которые паспорт потеряли, его украли, его физически нет. Это еще хуже ситуация. В общем-то, есть страны, которые дают такой временный документ для выезда, но это долго, это недели, чтобы его получить, и государство должно согласиться, дать визу и дать такой документ. В общем-то, этот путь вот как раз мы сейчас будем пробовать. Поэтому и я свое дело не тормозил, я его, наоборот, ускорял, чтобы на своем примере посмотреть, как это все работает, потому что это мое дело, это одно из ряда дел, с которым сталкиваются белорусы. Она может сказать, что даже те дела, которые поданы и рассматриваются, сейчас это вершина айсберга. Потому что ну, рано или поздно у каждого заканчивается паспорт. И есть, конечно, те, которые могут возвращаться и возвращаются, но опять же, есть люди, которые возвращаются и на свой страх и риск. Кого-то получается вернуться обратно в Грузию, а у кого-то нет, кого-то задерживают. Последняя вот была информация, что девушку задержали. И, в общем-то, ситуация пока что не критическая в том плане, что Грузия не депортирует, но это всегда может начаться.
А, Роман, я хотела еще запытаться, вот после 2020 года, в 2020 году шмат белорусов поехали в Грузию, не потребна была виза, люди ратовались, как не быть арештованными. А поводле ваших назираний, поводле вашей оценки, как шмат людей съехало в Грузию, как шмат засталося после того?
По нашим оценкам было 14, возможно, 13 тысяч за год на тысячу уменьшилось. То есть вот белорусов приезжает сюда намного больше. И Грузия очень такой удобный пункт транзитный. Когда люди приезжают, получают визу в какую-либо страну, таких людей очень много. И особенно вот было в 21-м, 22-м, 23-м годах. И визы давали еще. Но сейчас и Польша, и некоторые другие страны хуже стали давать визы белорусам, особенно гуманитарным. Их стало в разы меньше, особенно вот Польша. И вот ситуация значительно усложнилась, потому что некоторые белорусы заходят там на вторую, третью, четвертую или пятую попытку получить визы. Это расходы, это приезд, это трата на документы, там переводы, ну и приезд с семьей в посольство, это тоже, вот допустим, те, кто живут в Батуми, нужно приехать в посольство Тбилиси. Это очень большие расходы. Поэтому есть проблема белорусов маленьких, которые родились в Грузии, у которых нет белорусского паспорта. Они де-факто лица без гражданства, апатриды. Но это белорусы наши. Родились в семье, в семьях белорусских. Есть несколько таких дел. И это тоже вторая проблема, которую необходимо решать. Там тоже есть проблема. Полгода грузины считают, что нелегально находится. Если дальше ребенок это никак не легализуется, он нелегально. И посольство Польши, допустим, не выдает визу, посол не выдает визу. Вот в таком случае мы с таким столкнулись, что они считают, что это нелегально. Ребенок. Родители получили визу, а ребенок не может получить. И дебильная ситуация, простите, что родители имеют визу, но как они уедут без ребенка? Да? То есть, есть у нас тоже...
У меня такое еще питание, но все люди, которые наведывали Грузию, ведают, насколько гостинные грузины, насколько там комфортно находятся, але не были турим за миграцией, такие распространенные выраз. Насколько легко отбывается интеграция у этого громадства? Те вучат белорусы грузинскую мову, те отрымливается у них стать часткой грузинского громадства?
Некоторые интегрируются, учат язык, да, вот я недавно работал с парнем, который так, ну, более-менее, он, правда, не знает сферу, которая касается там получения убежища, там, он как бы не знал вот это, «Витхов тавшиса парис», «Я прошу убежища», то есть вот эту лексику юридическую не знает, но на уровне бытовом многие идут на курсы и интегрируются, и некоторые нет, здесь есть и многие грузины русскоязычные, молодежь англоязычная, поэтому вот, ну, по-разному. Есть люди, которые учат грузинский язык, потому что на самом деле жить, не зная языка, я считаю, что это неправильно. Конечно, надо знать язык той страны, в которой ты живешь. Ну, вот, а для нас, юристов, это вообще невозможно. Нам читать надо законы на родном языке, понимать, а не в переводе. В каком-то официальном или нет. Там не там запятая стоит, и я уже по-другому читаю этот закон, и потом мы с адвокаткой моей разбирались, что я по-другому прочитал. Официальный, у них есть на сайте перевод на английский и на русский язык, но он тоже не идеальный. То есть, конечно, как бы работать с кейсами, работать в юриспруденции, там надо хорошо владеть законодательством, практикой его применения и хорошо знать язык. Поэтому особенно для таких профессий гуманитарных и юристов очень важно знать язык.
Ну, у меня такое еще питание. Теперь лето, час отпочинка. Многие белорусы, которые живут в Беларуси, едут в Грузию отпочивать. Вымушенные мигранты купляют квитки в Грузию из европейских стран, как встретиться с батьками, с семьей там. Ну, поводле вашей экспертизы, поводле вашего досвіду, с какими проблемами могут сутыкнуться белорусы при уезде в Грузию? И насколько это распространенная з'ява?
Это пока безопасная форма, то есть такой кратковременный приезд – это пока достаточно безопасная зона, скажем так. Единственное, что может случиться, это кого-то могут не пустить, но, как правило, это происходит с теми, кто как раз здесь живет. Не пускают активистов, которые как-то замечены, либо политических активистов. Люди приезжают, люди мне пишут, звонят и спрашивают, как, ну, насколько, естественно. Потом приезжают, и все хорошо. То есть те случаи, которые не пускают, это относится к тем, кто как раз здесь жил. Вот Андрей Мелешко, например, да, и Евгений Гацак. Мы же здесь жили. Поэтому здесь это направлено на то, чтобы выдавить диаспору активно, чтобы не было сильной диаспоры. Вот у меня такое ощущение. Потому что мы активны, мы друг другу помогаем и, ну, в разных сферах, и культурной, и там и солидарности вопросы, и правозащитные, и вот как-то вот власти не хотят. Но те, кто приезжают кратковременно на отдых, пожалуйста, никаких нет проблем. И с Европы можно полетать, и из Беларуси.
Ну, я хотела трошки еще про иншее поговорить. Вы сами с Берости и до подею 2020 года активно удельничали у акциях супроти аккумуляторного завода в вашем городе. Больше за 5 годов тому, 22 червня, Лукашенко приезжал в Берости, сустракался у Тымлику с активистами, с вами у Тымлику. Мы тогда навык робили живый эфир после этой встречи с Лукашенком, выбрали у ему дел. И тогда Лукашенко обещал, что лёс завода будет вырашаться на местцовом референдуме. Ну, в вынику завод запрацавал без референдума. Насколько вы володаете информацией, насколько вы сошите, что теперь же с экологичной ситуацией у Берости, ну, вот с теми людьми, что брали у дел у этой протестах?
Да, завод не работал до 1 января 2021 года, получается. Вот. И потом уже дали команду, и что можно работать, и мы поняли, что Знаете, это сложный вопрос, потому что даже будучи в Бресте, сложно получить вот данные, это надо проводить замеры, они достаточно сложные. И я сам вот не могу, нет таких, есть, вернее, такие приборы, но они очень как бы дорогостоящие, которые можно подойти и посмотреть, есть почва, если нет, или нет, дорогостоящие. И они вот, ну, не дают картину, скажем так. Это надо брать замеры. Даже будучи на месте в Бресте, у нас были сложности, потому что одни замеры давали повышенный результат, другие замеры не давали. И это достаточно вот в этом проблемная картина, потому что мы можем и не знать, вот этот свинец, он накапливается годами. И если пойдет повышение, вот особенно в тех районах, которые прилегают, деревни, и там есть и трасса еще недалеко, если пойдет вот это превышение, то есть оно вот как бы вот такой медленный убийца, скажем так. То есть, увы, к сожалению, нет данных никаких. И вот, ну, гражданская активность в 2020 году и в 2021 настолько сильно подавлялась, что, безусловно, как бы сейчас нет возможности выступать. Я думаю, те, кто выступит, подвергнется сильному прессингу. Поэтому мы не знаем. С другой стороны, конечно, протест повлиял на то, что завод изменил конструкцию, и насколько эти фильтры сейчас очищаются, сложно сказать, но там были поставлены другие фильтры, более лучшие, насколько я понимаю. Вот. Там еще вопрос, как они очищаются. Да? Вопрос, как очищаются воды. То есть, ну, там загрязнение в различных формах может быть. Здесь у меня нет практически никакой информации, я ничего не могу сказать. Это, к сожалению, увы, вот та сфера, которая вышла из-под нашего, и она и тогда не была под контролем, но сейчас окончательно вышла, мы не можем, как правозащитники, как экологические активисты, не можем за этим наблюдать и мониторить.
Мы у живым эфіры, поступаюць да вас пытанні ў жывым чаце. Вас пытаюць, якія адносіны грузін да беларусаў, якія адпачываюць у Грузіі.
Отношения хорошие. Грузины очень добродушные и очень хорошо относятся и к белорусам. И понятно, что, ну, на курорте там есть свои нюансы, да, когда бывает, что и цены там могут там завысить и прочее. Ну, это всегда курортные такие моменты. Отношения хорошие. Ну, понятно, что бывает, что и преступления совершают, и белорусы, бывает, преступления совершают в отношении белорусов, и кражи, и грабежи. Но они редки. Мы наблюдаем как диаспора за этим, смотрим, как работает полиция. И я вот переехал в Тбилиси как раз из-за этих дел по миграции, по получению убежища, ну и мы другими делами занимаемся. Когда что-то не получается делать в Батуми, в Аджарии, мы идем здесь вот в центральные органы власти, там то или иное министерство, или там здравоохранение, или министерство внутренних дел, чтобы как бы поднять тот или иной вопрос. И, ну, очень как бы на уровне специалистов откликаются и смотрят, и полиция смотрит и реагирует, если мы видим, что что-то нам кажется, что волокитятся какие-то дела, и как-то они идут не так, мы поднимаем здесь на уровне центрального аппарата Министерства внутренних дел, и они тогда идут, как бы выравниваются и идут нормально. Но они, опять же, заверяют, что все по процедуре. Дело в том, что, знаете, я наблюдаю Грузию, и у меня такая своего рода шизофрения. Да? С одной стороны, здесь есть процедуры, это так работает, как на Западе. Вот патрульные полицейские приезжают, и по протоколу все работает. И если я провожу пикет, а я могу проводить пикеты, только один раз мне запретили и потребовали уйти от Министерства внутренних дел. А так, в основном, это проводится, и они приезжают, говорят, можно вас фотографировать. С другой стороны, вот я на акциях наблюдал, когда никак не обозначенные полицейские в черном, во всем черном могут творить что угодно. Вот пока Грузию можно сравнить с Белоруссией там 95-94 года. Вот в таком, можно сказать, на перепутье. И нету еще таких жесткого законодательства. Что-то перенимается от России, какие-то вещи, возможно, из Беларуси. Так как это было уже там в 97-м, 8-м, 99-м, и так как это было уже там в 20-м, 21-м, такого в Грузии нет. Есть политические заключенные сейчас, что-то уже не новое, вводят какие-то новые законы, которых у нас не было. Например, запрет фотографирования в здании суда и на территории. Вот с этим мы столкнулись. Сейчас запретили это делать. Это такое новшество. У нас этого не было. У нас просто забирают и не дают там милиция или там спецназ. А у них это ввели на уровне закона. Чтобы, потому что когда какие-то конфликты, грузины очень эмоциональные, и когда идет судебное заседание, они как бы вот возникают конфликты. Чтобы этого как бы картинки не было, они вот сейчас это запретили. Поэтому Грузия, к сожалению, идет в таком направлении, которое, ну, лично мне не нравится. Ужесточение законодательства, уменьшение...
Так. И вот вы выбрали удел у грузинских протестах, связанных с тем, что они отмовились от... УРАД, керующая партия грузинской мэр, отмовилась от евроинтеграции. И как раз вот пришло питание, те затихли протесты у Грузии. Вы казали попередне, что они отбываются, але насколько они масштабные, насколько они регулярные?
Они не масштабные, то есть бывает, что периодически происходят массовые, относительно массовые, но, как правило, каждый день проходят такие акции, где там 30, 50 или 150 человек проходят, и проспект иногда перекрывается, иногда им не дают полицейские перекрывать, когда очень мало людей, бывают стычки, бывают задержания. Ну, вот почти каждый день проходят акции. И, ну, безусловно, мы не можем участвовать в грузинской акции. Ну, нам надо жить и выживать. И понятно, что и каждый белорус сам решает. Вот эти кадры, что вы показываете, я наблюдал это. Я был на нескольких акциях, и я вот помню вот именно эту. И, конечно, она была очень массовой. Периодически такие акции проводятся. Но, опять же, власть выбрала такой путь выждать и подождать, пока это все заглохнет. Само по себе выход на улицы, ну, белорусы уже знают по итогам 2020 года, сам по себе выход на улицу, он не решает, не разрешает проблемы. Сам выход на улицу – это не конец революции. Вот поэтому здесь грузинские власти выбрали другой подход. Другое дело, что как бы часть бизнеса, которые не поддерживают вот этот курс, они перестали поддерживать какие-то мероприятия социальные и прочее. Это очень видно по подсветке на новогодней. Она в этом году была, ну, город был практически темный. Мы удивлялись, почему, и выяснилось, что бизнес вот в знак протеста перестал донатить, спонсировать какие-то вещи, которые всегда делал и спонсировал. Поэтому, конечно, сейчас власти сталкиваются с дефицитом бюджета. Что будет, сложно сказать, как, в каком направлении.
Роман, дякую вам великі, што прыйшлі ў эфір «Свабоды». Мы будзем сачыць за вашай сітуацыяй, за сітуацыяй беларусаў у Грузіі. Дякую вам вялікі. Гостем живого эфиру «Пика свободы» был белорусский правооборонца Роман Кисляк, якому погрожает депортация из Грузии. Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь в безпеце и со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.